победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». Сегодня веду ее я один, Виталий Дымарский. И представляю нашего гостя, это историк Константин Залесский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы давно хотели сделать эту программу. Более того, я могу сказать, что во время предыдущих программ, они уже длятся больше 2 лет, очень часто к нам приходили вопросы от наших слушателей. Вот что правда, что неправда, что вымысел, что не вымысел в самом знаменитом, наверное, фильме о войне, это «17 мгновений весны». И вот, наконец-то, такой случай нам предоставился. Более того, я вам могу сказать, что вот передо мной книжка, которая называется «17 мгновений весны. Кривое зеркало Третьего рейха». Автор Константин Залесский, то есть наш сегодняшний гость. Вышла она, правда, уже достаточно теперь, наверное, давно, можно считать. Нет, недавно, 2006 год.
Да,
еще существует в продаже?
Нет, уже, к сожалению, кончилось.
Но, ну, естественно, когда интересная книжка, где ее достанешь. Вот. И вот с Константином Залесским мы будем сегодня говорить о всех достоинствах и недостатках этого замечательного, в общем-то, на мой взгляд,
да, очень хороший
фильма «17 мгновений весны». Напоминаю, наш смс +7 985 970 45 45. Ну, посмотрим, как пойдет у нас беседа. Может быть, какие-то вопросы вам удастся будет время задать и в прямом эфире по телефону. Тогда начнем?
Да, конечно.
Приступим, да, к анатомии фильма, да? Анатомировать будем фильм. Ну, наверное, первый вопрос, и, собственно говоря, у вас в книжке, он разбирается, по-моему, одним из первых. Был ли у Штирлица прототип? Но, извините, перед тем, как вы начнете отвечать, здесь вот на интернет к нам еще до эфира пришли вопросы. Ну, на мой взгляд, даже смешной вопрос на эту тему пришел. Вот нас спрашивает научный сотрудник один Казимир. Есть ли в образе Штирлица что-либо от Ольги Чеховой? Даже вот до того дошло.
Знаете,
в образе Штирлица, конечно, я думаю, что, во-первых, хотя бы потому, что она женщина, мужчина, мало что от Ольги Чеховой.
Да, и потом она не работала в Главном управлении имперской безопасности.
Да. Но, тем не менее, какие-то прототипы у Штирлица были?
Значит, на самом деле прототип Штирлица – это советский разведчик. Просто советский разведчик Н, который воплотил в себе черты огромного количества, так сказать, выдающихся деятелей нашей разведки. И сейчас мы уже после смерти Юлиана Семенова, уже историки пытаются, или литературоведы, пытаются обнаружить прототип Штирлица. И на эту роль разные годы выдвигались совершенно разные люди. Сейчас, например, ну, скажем так, считается, ну, это как бы хрестоматийное, считается, что его прототипом был Вилли Лемон, который работал в Главном управлении имперской безопасности и был нашим, ну, скажем так, он был не разведчиком, он был нашим агентом. То есть он
был не засланный из Советского Союза,
да, но работал там.
То есть не был Максим Максимовичем Исаевым, да, или там Ивановым, или Петровым.
Да, а был Вилли Лемоном, да, и работал примитивно за деньги, ну, вот, так сказать, а не из каких-то идеологических соображений. Но на самом деле прототип Штирлица – это бесконечное количество наших разведчиков. И примерно раз в год, ну, обычно это вот бывает к Дню Победы, где-нибудь, может быть, в какой-нибудь региональной печати или в центральной печати, появляется очередное открытие, очередной прототип Штирлица. То есть вот находится какой-то разведчик, который вот в той или иной степени работал там в Германии и был как-то, имел какое-то к этому отношение, его сразу записывают в прототипы Штирлица. Причем, почему это все происходит? Ну, потому что Штирлиц, созданный образ Штирлица, созданный и Юлианом Семеновым, и этим великолепным фильмом, он, это образ идеального разведчика. Ну, и, соответственно, любой может подойти под эти параметры. Но вот сказать, то есть не сказать, а вот точного точного прототипа, но вот чтобы Юлиан Семенов взял историю какого-либо нашего агента или разведчика и на основе ее создал образ Штирлица, конечно же, нет. Конечно же, нет.
То есть это собирательный
образ. Абсолютно.
Надо же еще, наверное, иметь в виду то, что у Юлиана Семенова, помимо «17 мгновений весны», есть другие произведения Максима Максимовича Исаева.
Да,
то есть у него этот персонаж, который переходит из книги в книгу, и действует еще и в период до Второй мировой войны.
Там, после Гражданской войны, очень
молодым. Кстати, я поговариваю сейчас, что вроде фильм
делают уже сегодня.
Про тот период.
Сегодня в «Комсомолке» сообщили как раз об этом, да.
Но...
И поэтому, например...
То есть это собирательный образ.
Собирательный образ. В нем наверняка есть, я уверен, хотя, так сказать, мы, к сожалению, не можем этого узнать у Юлиана Семенова, но я уверен, что, конечно же, какие-то черты Кузнецова там есть, какие-то черты Лемона есть, какие-то черты Харнака есть, и Шульца Бойзена черты есть. И даже еще был один агент, аристократ Силезский фон Шлее, от него, возможно, Максим Максимович Исаев получил фон Штирлица. То есть это собирательный образ, это он образ, который создан талантом Юлиана Семенова.
Хорошо. Будем считать, что договорились.
Да.
Теперь следующий вопрос. Он вообще для меня, например, он не имеет однозначного ответа. Вот вы в своей книге, да и в наших разговорах еще перед эфиром, вы очень интересно и подробно перечисляете все те, ну, без обиды, чтобы авторы фильма нас не обижали, скажем, ляпы, которые существуют в этом фильме с точки зрения соответствия неким фактам историческим, или историческим реалиям.
Да, конечно.
С другой стороны, это художественное произведение. Обязаны ли авторы фильма точно соблюдать вот реалии того времени?
Знаете, здесь я бы хотел сказать, что да, в какой степени. То есть они обязаны соблюдать, ну, то есть это как бы их право не соблюдать, понимаете, ведь можно не делать, можно вообще снять что угодно, и человек не будет похож на того человека, предположим, о котором идет речь. Но когда следование историческим фактам и историческим реалиям не влияет на творческий замысел и творческое осуществление идеи фильма или идеи произведения, то возникает вопрос, а зачем? А зачем показывать не то, что было, если это не имеет никакого влияния? Понимаете, то, что человек...
Ну, мало ли, реквизита не хватило.
Ну, реквизита, ну, можно было, Паша. Хватило, потому что в фильме, например, в той же самой в серой форме Штирлиц ходит, и она была пошита для Максима Максимовича Исаева, то есть для Тихонова. Была шита эта форма. Просто он в ней ходит не всегда и очень редко. А ходит в основном в той форме, в которой не ходили. Вопрос, зачем?
А, в смысле, не ходили...
Так, в 45-м году не носили черную форму СС. Ну, не было такой формы. Вот. Но, а вот серая форма, в которой Штирлиц ходит...
Для художественного воздействия на умы зрителей.
Да,
черная форма, она более...
Нагнетает
неприятие.
Да, но опять-таки мы должны сказать, что опять-таки фильм фильму рознь. То есть Юлиан Семенов, когда писал фильм, он называл это как бы художественно-документальной хроникой. А когда снимался этот фильм, то за счет вкрапление в него кинохроники, такой вот был там, если вы, естественно, помните, такой ход, когда были показаны вот кинохроника и там вот наступление наших войск и так далее, и создается у зрителей впечатление, что этот фильм именно построен на документальном материале. То есть не сам...
Но я здесь позволю себе такую ремарку. Да. Как я понимаю, в какой-то степени, так сказать, переходя на вашу сторону, как я понимаю, после того, как советского зрителя в течение многих лет, даже десятилетий, можно сказать, кормили совершеннейшими мифами и легендами о Третьем Рейхе, когда все немцы были полные идиоты и вообще непонятно что, 17 мгновений весны на этом фоне воспринималось как историческая правда.
Как откровение.
Как откровение.
Что
как
вот
то, что наконец-то нам показывают
что
настоящего врага, который был на самом деле.
Умного, хитрого, Кузнецова,
и так далее, и так далее, и так далее. Да. Да. А на поверку, вот с точки зрения историка, да, коим да, являетесь да, вы, да, Константин, да, 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 и оказывается, что эта историческая правда была
новым мифом.
Чуть-чуть
сфальсифицирована. Вы знаете, ну, я бы сказал, что 17 мгновений весны убило старый миф о Третьем Рейхе и создало новый миф о Третьем Рейхе. Потому что, если мы, скажем так, посмотрим на то, как Юлиан Семенов описывает Третий Рейх и создает вот этот вот самый новый миф, создает новый миф Третьего Рейха, который, кстати, до сих пор у нас имеет очень большое хождение, потому что фильм просто гениальный, поэтому на нем основываются. И получается,
что... Кстати говоря, вот здесь нас даже уже спрашивают, почему такое количество анекдотов о Штирлице. Это, кстати говоря, показатель популярности.
Да, показатель популярности.
Великолепный фильм. Как великолепный фильм Чапаев, да, и какое количество анекдотов о Чапаеве.
Или гусарская баллада.
Или гусарская баллада, или...
И в результате, на самом деле, тот Третий Рейх, который создал в своем романе Семенов о фильме Лиознова, он больше похож, как это ни странно будет звучать, он больше похож на Советский Союз времен
Сталина. То есть вы хотите сказать, что советские реалии того времени
перенесены в Третий Рейх.
Но в чем это? Расскажите нам хоть пару деталей.
Ну, пожалуйста, вы понимаете, вот самое, так сказать... Прекрасная деталь. Вот помните, очень хорошая сцена, когда Штирлиц приходит к Шелленбергу, а Шелленберг выходит на такой плац, а там лежат три трупа в черной форме. Он говорит: полная смена караула. О, у Дитриха были веснушки. Это мои адъютанты. То есть он расстрелял своих адъютантов. Это абсолютно из реалий НКВД, где шла смена одного состава при приходе нового руководителя, шла смена состава и шли расстрелы с чекистов. В Германии этого не то, что невозможно, этого просто не могло быть, тем более, что Шелленберг по роду службы не имел права приказать расстрелять своих сотрудников. Он мог попросить гестапо заняться своими сотрудниками, что он бы никогда не сделал из-за внутрикорпоративных противоречий с гестапо, из-за конкуренции.
Ну да.
Вот. Это чисто из этого.
А, кстати говоря, вообще, вот эти вот метания Штирлица между Шелленбергом и Мюллером, возможно?
Это было абсолютно невозможно, потому что это было две...
Два разных ведомства.
Это было одно ведомство, два разных департамента, которые между собой конкурировали, которые... друг друга, в общем, не любили. И право вмешиваться в дела другого департамента они не имели. То есть, когда Мюллер ведет Штирлица в камеру, да, и запирает его там часа на два, на три, это как раз...
Когда он вспоминает, где пальчики на чемодане.
Да, раскладывая спички. Вот, как раз эта ситуация очень подходит для Советского Союза тех времен, когда, предположим, там какой-нибудь Владимирский там, или Мешек, там руководитель части по особо важным делам, берет сотрудника внешней разведки и ведет его в камеру НКВД, чтобы тот вспомнил.
И внешняя разведка ничего сказать не может.
Тут это просто невозможно, потому что тогда Мюллер не имел права задержать сотрудника другого департамента. То есть для этого он должен был иметь, он, естественно, имел право это сделать, но для этого он должен был иметь непотопляемые факты. То есть и решать он это должен был, не взяв Штирлица, а сначала переговорив с Шелленбергом.
А еще здесь вот в вашей книжке есть такой эпизод, как когда Штирлиц приезжает в тюрьму за пастором, да, шлагом. Сейчас мы отдельно еще поговорим, что невозможно просто по устному распоряжению. Да. Да?
Это как раз опять-таки советская система, когда приезжает сотрудник НКВД из Слубянки в какую-нибудь местную тюрьму и говорит: выдайте мне, ему дают под козырек и говорят: типа, забирайте, товарищ старший майор. Вот. Здесь ситуация была невозможна, потому что, во-первых, Шелленберг, по устному указанию которого Штирлиц забирает заключенного из тюрьмы, вообще не имел права вообще распоряжаться, отдавать какие-то приказы в отношении заключенных, потому что он работал в СД. А СД – это партийная организация, то есть это политическая разведка, которая занимается, в общем, политикой, а не, скажем так, активными мероприятиями.
есть, условно говоря, для того, чтобы пастора Шлага забрать из тюрьмы, Шелленберг должен был обратиться к руководителю департамента, ну, условно говоря, там...
Министерство юстиции.
Министерство юстиции, да. Управление этих...
Да, управление мест заключения, исполнение наказания.
Исполнение наказания.
Да, то есть это тюрьмы, где, если пастор Шлаг находился в заключении, то есть если пастор Шлаг находился в заключении по приговору суда, то, соответственно, это нужно было обратиться в Министерство юстиции, то есть не в СС. И, соответственно, начальник тюрьмы, который там сидит в черной форме СС, он тоже не является эсэсовцем по сути. Он является служащим системы исправительной, ГУИН, да, который к СС не имеет никакого отношения.
А он сидит в эсэсовской форме.
Он сидит, естественно, в эсэсовской форме. И надзиратель там тоже в эсэсовской форме. У СС были свои внутренние тюрьмы. То есть вот у гестапо была, естественно, своя внутренняя тюрьма. Вот где сидел Штирлиц. Но оттуда, соответственно, Шелленберг тоже никого не мог освободить, потому что там распоряжался, естественно,
Мюллер же, да, самый выпустил,
да, Штирлиц. Если же, предположим, пастор Шлаг...
Когда он оправдался.
Да. Если же пастор Шлаг сидел по линии криминальной полиции, то есть за уголовные преступления, там же уголовники в тюрьме, как вы помните, были, да, то по линии криминальной полиции, это, пожалуйста, в управлении криминальной полиции, которое тоже никакого отношения к Шелленбергу не имеет. И слово Шелленберга для руководителя департамента криминальной полиции, тогда это был Панцингер, оно, в общем, тоже ничего не значит, тем более, что Панцингер был другом Мюллера.
То есть вот такие чисто советская практика, работы
опять-таки,
НКВД переносится туда.
Опять-таки, да. Еще одна чисто советская практика, уже не касаемая, так сказать, непосредственно карательной системы. Штирлиц приезжает на пограничный пост. Там стоят войска. Там он, помните, говорит с лейтенантом...
А когда он с Кэт,
да,
едет
с родителями. Сначала, да? С Кэт, а потом... А помните, он там сначала готовит проход пастора.
Да.
И он как раз говорит, представьте, там, вот вы простой армейский лейтенант, а я полковник там, спецслужб. Опять-таки, это наша система, когда пограничные войска, это люди в военной форме, которые подчиняются непосредственно НКВД, ну, входят в состав НКВД.
Там пограничные войска.
Пограничные войска, да. В Германии этого не было. В Германии вообще не было пограничных войск как таковых. Там были таможня, это понятно, вполне понятно.
Да, это другая ведомство.
Да, и была пограничная полиция, которая занималась проверкой паспортного режима. Причем носили они форму, естественно, они же полиция, в полицейскую, а в 45-м году, они уже подчинялись непосредственно гестапо, то есть Мюллеру. И, в общем, мнение внешней разведки для подчиненных Мюллера тоже мало что значило. То есть ситуация, в общем, такая, что там отнюдь не армейские чины-то стояли, а совершенно другие службы. Вот. То есть, опять-таки, перенос наших реалий на ту почву, да. Опять-таки, перенос нашей Лубянки, где большое количество кабинетов, да, и вот там Штирлиц идет по коридору, по какому коридору, да, видит, значит, рацию, и идет за ней. Ну, так сказать, вот сотрудничество между отделами. Кстати, сотрудничество между отделами в НКВД было значительно более тесное, чем сотрудничество между отделами в РСХ.
Ну, в РСХ, я так понимаю, вообще очень много было перегородок.
Очень много было, да.
И совершенно много... вообще через которые...
Да, дублирование одних и тех же дел. И, то есть, вот так вот, чтобы пойти по кабинету, это в принципе невозможно. Тем более, что... этого здания ведь не существовало к моменту, когда описываемые события происходят. Его просто разбомбили в начале 45-го года, и все сотрудники разъехались по разным там к своим конспиративным квартирам и другим зданиям по всему Берлину. То есть они не сидели в одном здании. И просто физически не мог Штирлиц идти по коридору Принц-Альберт-штрассе 8, которая подразумевается там. Теоретически-то он и до того, как разбомбили, там не мог ходить и постоянно, значит, смотреть, куда несут рацию, потому что его место службы было совершенно в другом месте, они на Курфюрстен там сидели, Шелленберговское управление. Вот. То есть, ну, это, в общем, нестыковки такие, как бы, ну, по фильму, но надо, чтобы Штирлиц посмотрел, так сказать, где, куда несут рацию. Вот. Ну, что ж.
А переговоры его с Борманом?
Ну, переговоры с Борманом, скорее всего, тоже это малореальная ситуация, потому что, во-первых...
Доступ к телефону сначала.
Доступ к комнате секретной связи. Здесь как бы все по-честному. То есть существует комната секретной связи, хотя, ну, опять-таки, понимаете, ведь нельзя придираться к фильму за вот факты, которые использованы и автором, и режиссером, пусть они и нарушают существующие реалии, но они играют на сюжет. Mm-hmm. То есть, ну, надо было Штирлицу попасть в комнату переговоров и переговорить с Борманом. Ну, надо было. Без этого сюжет разваливается. То есть, в данном случае...
Ну, то есть, здесь это можно как бы...
То есть, в данном случае, что это, если это...
Списать на художественность произведения.
Да, списать на художественность произведения. Но скажите, что, какое влияние может оказать на развитие сюжета то, что границу охраняют в данном случае не в реальности... Пограничная полиция. Mm-hmm. Ведь никакой.
Вот Иван из Канады, археолог, спрашивает нас, вас. Да. Ну, он такой самый простой вопрос, я думаю, задает. Имел ли действительно место факт сепаратных переговоров между Америкой и Германией? Ну, то есть, были ли переговоры Даллас-Вольф?
Да, Даллас-Вольф. Значит, переговоры Даллас-Вольф были. Были, операция Sunrise Crossword была. И все, в принципе... С небольшими отклонениями чисто идеологического характера все происходило так, как было. То есть просто в фильме показали американцев несколько более подлыми, чем они были на самом деле.
Потому что они, в общем-то, не шли на эти сепаратные
переговоры. Нет, они шли. В реале. Нет, шли. Они вели эти сепаратные переговоры, просто они были не совсем сепаратными. Вот.
В смысле, они предупредили Москву об этом?
Да. То есть они
Москва была в курсе.
Они начали переговоры по инициативе Вольфа. Эти переговоры начались. То есть здесь, и в принципе, кстати, изложение их бесед, оно в целом соответствует, очень близко соответствует действительности тому, что на самом деле происходило. Но по мере развития этих переговоров американцы сначала просто зондировали почву, потом американцы, естественно, проинформировали об этом своих союзников ближайших, то есть Англию. Почему и возник Sunrise Crossword? Sunrise – это название американской операции, а Crossword – это английское. Да. Поэтому у нас называется Sunrise Crossword. На самом деле это одно и то же. Вот. А вот после этого проинформировали Сталина. Ну, вернее, не Сталина, проинформировали Молотова, потому что переговоры, так сказать, министр иностранных дел. Вот тогда-то Молотов потребовал, чтобы, ну, кстати, вполне логично потребовал, чтобы в переговорах приняла участие советская сторона. Но посол Америки у нас Гарриман, он этого, естественно, не очень хотел, и, в принципе, этот вопрос просто спустили на тормозах, заблокировали. А вот потом... Уже Черчилль распорядился Foreign Office, чтобы оно проинформировало советское правительство о факте переговоров. До этого было просто проинформировано о том, что переговоры...
Об инициативе.
Да, об инициативе. А потом уже проинформировало о содержании. А. И вот когда о содержании проинформировали, не Штирлиц, а Лондон, вот тут-то и произошла та самая сцена, когда Молотов вызывает посла Кэра, английского, и зачитывает ему
заявление,
ноту о том, что о недопустимости ведения этих переговоров. То есть
это исторический факт.
Да, то есть канва такая. Ну, на самом деле переговоры не прекратились, то есть как бы на ноту, в общем, так сказать, в целом наплевали.
Здесь вот Алексей нас поправляет. Он говорит, пишет, что директива Шелленберга на освобождение пастора Шлага была в фильме не устной, а письменной.
А, письменной, да? А нет, на освобождение, а устная была на, по-моему, повозить.
Повозить на вызволение, повозить, на первый раз.
Да, когда он... в кабачок.
Понятно. Так, что нам еще пишет? Ну, здесь вот Маша пишет, ну, это понятно, это вот восприятие 17 весны, в первую очередь, как художественного произведения.
Да, 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 конечно.
Кардинал Ришелье не был таким дураком, как у Дюма. То есть, ну, в смысле, что понятно, да, что...
Нет, тут, в данном случае мы, в том-то и дело, что в данном случае мы не говорим, что тот или иной персонаж, показанный в фильме, был умнее или глупее.
Речь идет о деталях.
Да, да. На самом деле, блестяще созданные образы, например, Шелленберга и Мюллера, они значительно более, скажем так...
Оправдали, кстати, здесь вот нас спрашивают, что были слухи, что родственники Шелленберга высказали чуть ли не благодарность Табакову, Леознову за правдивость персонажа.
Значит, знаете, я вам честно скажу, я этого факта не знаю. По-моему, это красивая легенда. Тем более, что если посмотреть на Шелленберга, на самого Шелленберга, сказать, на реального Шелленберга, то можно сказать, что между ним и Табаковым, в общем, нет ничего общего. Табаков значительно более обаятельный. Значительно более... Табакову значительно более идет форма. На всех фотографиях, на которых изображен Шелленберг, на него форма мешком висит. Ему больше в штатском ходил. Но это не важно.
Константин, да. Мы сейчас через несколько секунд будем прерываться на короткий выпуск новостей. И, тоже еще одно короткое уточнение здесь спрашивают слушатели. А что, в 45-м году уже не было черной формы СС?
Да, не было. Не было.
До какого года она просуществовала?
Она, значит, в 38-м начали вводить серую форму. И там, где работал Штирлиц, в принципе, уже в начале войны, в 1939 году, уже черной формы вообще не было. Черная форма оставалась кое-где, потому что ее не смогли сменить серой. Ее не смогли сменить серой, просто не успели. И не пошили слишком много. На самом деле, если вспомнить, то в черной форме СС в это время, ну, уже, правда, в это время никто не ходил, но ходили наши полицаи на нашей оккупированной территории. Вот с голубыми отворотами.
Коллаборационисты.
Да, вот наши полицаи, которые на оккупированной территории ходили. Вот они ходили в черной форме СС из остатков. Им со складов туда отправили, и они как раз ходили, только вот все синие отвороты пришили. А все в РСХ, они все ходили в серой форме.
Мы прерываемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим беседу с Константином Залесским.
Цена победы. Беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. В прямом эфире программа «Цена победы», которую веду сегодня я, Виталий Дымарский. И в гостях, напомню, Константин Залесский. Говорим мы сегодня о том, что правда и что вымысел в замечательном фильме «17 мгновений весны».
Да, добрый вечер. Да.
Вот смотрите, Константин, что нам пишут. Табаков рассказывал, что получил письмо из ГДР от племянницы Шелленберга, в котором он написал ему, что он на экране такой же добрый, как дядюшка Вальтер, пишет он, Илья из Тулы. Значит, это надо Табакова спрашивать.
Надо, наверное, спросить, да, Табакова, тем более, что вопрос, почему из ГДР, племянница Шелленберга, да, пишет, и, во-вторых, дядюшка Вальтер, ну, в данном случае я ничего не могу сказать на это, я говорю, что мне кажется, что это легенда, потому как Табаков совершенно не похож на Шелленберга, и для его родственников, наверное, он был.
Но, для нас говоря, как раз... Да. Кстати говоря, если говорить о Шелленберге, там, вы знаете, да, то есть я знаю эту версию, как он закончил свою жизнь, он в Нюрнберге получил очень маленький срок,
да
потом был, да, когда он был освобожден, то он оказался в Швейцарии, где ему не на что было жить.
Совершенно. Он сильно болел.
Да, сильно болел, и ему очень помогало изгнанная в то время из Франции за коллаборационизм с немцами Коко Шанель.
Да, там
и Коко, и вроде как бы Шелленберга в Швейцарии похоронили на деньги Коко Шанель.
Ну, там еще такую есть, вот, там еще есть небольшие, там с его мемуарами не все ясно.
Ну, да.
Там как бы он получал и за это там какие-то деньги.
Ну, давайте вернемся к фильму. Так, вот Виктор правильно, между прочим, вопрос ставит. Я отвергаю его претензии, что с этого надо было начинать, но вопрос он правильный ставит. Интересно другое, пишет он. Верно ли передан в фильме общий дух и атмосфера?
Да, вот, кстати, да, действительно очень хороший, очень правильный вопрос. Я абсолютно неверно. То есть, вот в том-то и дело, что фильм прекрасный, прекрасный фильм про нашего разведчика, значит, но почему вот книгу, которая у меня вышла, я назвал «Кривое зеркало Третьего Рейха», потому что тот образ Третьего Рейха, который создан в фильме, это миф. Такого Третьего Рейха, который показан в этом фильме, его не существовало. Он, может быть, хорош именно как художественный образ, но в реальности он не имел ничего общего. То есть не ситуация взаимоотношений, которая показана в этом фильме, не функционирование спецслужб, ну, скажем так, не работа нашего разведчика, это вообще отдельная статья, потому мы ее не рассматриваем вообще, потому что работа разведчика, сами знаете, это в основном, так сказать, рутина и грязь, а не, так сказать, вот то, что показано, работа Штирлица, но в данном случае мы это не трогаем, потому что это художественное произведение. Вот. То есть весь дух, все взаимоотношения между персонажами, они ничего не имеют общего с реальностью. Третий рейх был другой. Он был, скажем так, не хуже, не лучше, он был просто другой. А здесь, еще раз повторюсь, больше это похоже на нас.
Ну, о нас я еще скажу, здесь очень много у нас на эту тему пришло уже сообщений. Чтобы закончить Шелленбергом и мнением его родственников, здесь еще раз Илья из Тулы нам прислал, что Табаков об этом говорил в фильме Парфенова, Леонида Парфенова «17 мгновений».
Ну что ж.
Правда, Илья из Тулы не уверен, что, может быть, он ошибается насчет ГДР, потому что там якобы Табаков рассказывал.
Ну, в данном случае,
но поверим,
Табаку, нет причин не верить Табаков.
Ну, А с шофером Бормана действительно могли так поступить?
Ну, конечно, не могли. С шофером Бормана так могли поступить с шофером Куйбышева, понимаете? Вот. А с шофером Бормана так поступить было нельзя.
Как это фильм-то Германа, господи, машину... Ну, относительно несколько лет назад вышел.
Хрусталев-машина.
Хрусталев-машина, да.
Вот, то есть, вот, с шофером Куйбышева, пожалуйста. С шофером Бормана так поступить было категорически нельзя. То есть, по каким критериям? То есть, гестапо не могло арестовать шофера Бормана априори. Оно его не могло арестовать по двум причинам. Первое. Гестапо категорически было запрещено вмешиваться в любую работу партийных служб. В любую совершенно. То есть оно не имело права даже собирать информацию о деятельности сотрудников партийных служб. То есть все, что касается Бормана, это все было табу, это все было закрыто для гестапо. Кроме того, обслуживание Бормана, соответственно, его охрана, и, как мы помним, шофер Бормана одет в форму СС, то есть он как бы принадлежит к СС, то есть он эсэсовец. Раз он эсэсовец, значит, он должен априори состоять в имперской службе безопасности, то есть не в службе безопасности, а в имперской службе безопасности. Это отдельная совершенно служба, которая не подчинялась ни гестапо, ни Главного управления имперской безопасности, а занималась обеспечением безопасности высших иерархов Третьего Рейха. То есть 10 человек. Она в основном охраняла 10 человек. В том числе, естественно, Бормана. И, естественно, сотрудники этой службы, которые подчинялись обергруппенфюреру Раттенхуберу, они были категорически, скажем так, закрыты от любых возможностей ареста со стороны гестапо. То есть, если бы у гестапо было какое-нибудь подозрение, ну, у гестапо могло бы возникнуть какое-нибудь подозрение по поводу сотрудников имперской службы безопасности, они обязаны были бы сначала поставить в известность их шефа. И не факт, что Раттенхубер отдал бы разрешение на его задержание.
Константин, теперь вот вопрос, и тема, которая меня больше всего, наверное, потрясла. Потрясла в том смысле, что считаю сам себя и многие мои там друзья и в окружении то же самое говорили про себя. Вот какие мы идиоты, как этого можно было не заметить? Это я имею в виду пастора Шлага. На мой взгляд, это самый такой большой ляп в этом фильме. Во всяком случае, который более-менее образованные люди должны были разглядеть сразу и немедленно.
На самом деле совершенно незаметно.
Но почему-то это все прошло незамечено. История, значит, следующая, как я понимаю. Пастор шла. Пастор может быть только в протестантской церкви.
Да. Тем более, что показывают церковь.
Протестантскую
кирху, да. Там и несколько раз упоминается. Где пастор? В кирхе?
Да. И в то же время... Пастор Шлаг ведет переговоры с Ватиканом, и там в личном деле
написано... идет наплыв, наезд те камеры на личное дело, написано «Личное дело Шлага Фрица, католического священника».
То есть просто перепутали две церкви.
Да, перепутали две церкви. То есть не перепутали, совместили.
Совместили
две церкви. То есть, причем далее в нескольких сценах пастор Шлаг ходит именно в облачении, в костюме, в котором ходит именно протестантский священник, то есть пастор. Он ходит в брюках, в длиннополом сюртуке и в белом воротничке, вот под черную рубашку. Католические священники, естественно, ходят в сутанах. Это, так сказать, как бы униформа которые они не имеют права, в общем-то, менять на брюки и сюртуки. И вот с пастором Шлагом как раз вот эта вот накладка, она показывает, что в общем и целом как-то это решили просто не отслеживать. То есть я не думаю, что это был какой-то злой умысел.
Ну, нет, это, то есть... Я думаю, что это просто, да, просто... недообразованность консультанта,
да, скажем так. И по поводу, когда пастор Шлаг начинает переговоры с представителем Ватикана в Швейцарии, да, в Берне, да, значит, и тот пишет, что, значит, вот пастор Шлаг, значит, будет мучеником, и это очень будет способствовать росту влияния католической церкви. Почему мученичество протестантского пастора будет способствовать росту популярности католицизма?
Ну, в общем, да, это, конечно, история совершенно потрясающая.
Да, но, знаете, это как бы как еще вторая такая же большая накладка, это наличие Барбары, которая пытает нашу Кэт.
А, да-да-да, вот
девушка. Девушка Барбара, да. Такой образ закоренелой нацистки, которая, значит, антипод нашей Кэт,
да,
которая вызывает, ничего не вызывает, кроме отвращения, да? И что самое интересное, что в СС женщины не служили.
Вообще.
Она была в эсэсовской форме.
Хоть и старой.
Да, но это не важно. Она была просто в эсэсовской форме со знаками различия на петлице.
А рейхсфюрер, кстати, тоже не носил черную форму, да?
Не, ну, во время войны уже не носил. Нет, он не носил, он серый ходил тоже. С двумя погонами.
Да. А вот еще, кстати, вопрос, да, к той же сцене, ну, сценам, да, вернее, вот с этой, когда Кэт была, ага, под арестом, да? Мог ли комиссованный общевойсковик Гельмут быть охранником на конспиративной квартире разведки? Спрашивает Владимир.
Мог.
Ну, вот этот вот парень, да, который ее вывез.
Да, потом. Да, Гельмут. Мог. Значит, в ряде случаев люди, которые возвращались с фронта из войск СС, то есть из подразделений СС, которые воевали на фронтах, они могли быть прикомандированы для исполнения, ну, вот именно таких, скажем, курьерских, ну, фактически курьерских охранных заданий при Главном управлении имперской безопасности. Это вполне было возможно, такое практиковалось. То есть они занимались не оперативной работой, а исключительно вот, ну, как это, обслуживающий персонал, да, то есть, ну, да, принеси, подай, там, вот, так сказать, вот это вот. Да, там, кстати, вот очень обидно, кстати, вот все время мне всегда за Гельмута, когда вот я на него, значит, смотрю, он человек воевал на Восточном фронте, был ранен, и у него нет даже знака за ранение. То есть, и даже звание не,
ну,
дали.
Вы знаете, я просто говорю нашим слушателям, что мы специально с Константином договорились перед эфиром, что мы не трогаем форму, в которой ходят герои этого фильма, и на всякие нагрудные знаки, погоны и так далее. Там, насколько я понял вот из этой книги, там полная мешанина,
полный
винегрет, но это достаточно трудно устно сейчас обозначать и уточнять, но просто поверьте, что называется на слово, что это именно так. Вот еще один Павел спрашивает, а разговор Штирлица в поезде с пехотным генералом, которого блестяще играл Гриценко, мог состояться?
Ну, почему нет? Вполне мог. Конечно, но как, почему нельзя, почему нет?
Пехотный генерал был в правильной форме?
Все очень хорошо. Блестящая форма пошита на Гриценко, кроме одного. Он командир корпуса, у него погоны генерал-майора.
А командир корпуса?
Ну, как минимум генерал-лейтенант.
Ну, кстати говоря, сам Штирлиц, он штурмбанфюрер.
Он стандарт.
Штандартенфюрер, прошу прощения, да, конечно. Штандартенфюрер,
да, полковник. Да, полковник.
Да, и при этом не занимает никакой должности.
Да. Это совершенно потрясающе. И, кстати, опять-таки...
Это достаточно высокий, высокий,
кстати,
ранг.
Был, да, да. И, кстати, опять-таки, это больше характерно для нашей системы. Когда у нас могут находиться на работе в политической разведке или в группе полковники без должности. Ну, то есть люди, которые работают на резидентуру. Да. В Германии, в РСХ, это было просто невозможно. Тем более, что по рангу штандартенфюрера в системе, предположим, того же управления Шелленберга, штандартенфюрер должен был, ну, как минимум, возглавлять отдел. Причем, то есть не как минимум, это отдел, это самое крупное подразделение аппарата Шелленберга, причем этот отдел должен был быть не рядовым, а очень важным в его структуре, потому что, в принципе, на отделах сидели, штурмбанфюреры, оберштурмбанфюреры, там, майоры, подполковники, ну, капитаны, вот, гауптштурмфюреры.
Так, здравствуйте, пишет нам кто-то из замеченных мной глупостей. Первое, но это известно, здесь несколько известных вещей мы просто не говорим. Это надпись «Тара» по-русски, на поезде до едущей
Швейцарии. Ну, это, знаете, ну как, ну это съемка, ну, помрешь не досмотрел. Ну, да. Ну,
перебрано название Стокгольмской улицы Свиавеген. Это вот то, что нам пишет. Слушайте, насколько я знаю, там звучит песня Эдит Пиаф.
Да,
которая написана намного позднее, в 50-е
годы. И еще, знаете...
И «Жигули» там где-то проезжают.
Ну, это да, но это на самом деле незаметно практически глазу. Да. Но вот, например, я всегда, когда смотрю этот фильм, я очень радуюсь, что несчастного профессора Плейшнера послали-то в Берн. И помните, он пишет письмо в Стокгольм.
Да.
Что значит, ну там, кодовое письмо, и тем самым восстанавливает связь.
Да.
И пишет по адресу на улицу Георга VIII.
Да.
Вы знаете, ну, не будем, конечно, даже обращать внимание на то, что там, естественно, нет улицы Георга VIII.
Ну, допустим, да.
Но самое интересное то, что Георга VIII в Европе вообще не существует. Ни в одной монархической династии, в честь которой могли бы назвать улицу, не было Георга VIII.
Так. Ну, вы знаете,
это при том, кстати, что Берлин в книге и в книге, и в фильме очень показан досконально.
Вы знаете что, давайте вот два вопроса, я специально их оставил, так сказать, под занавес. Да. Ну вот один из них, здесь несколько вопросов на эту тему, но вот здесь Саша нам пишет, а правда, что именно этот фильм ввел моду на гламурный фашизм? Есть другие письма, что именно после этого фильма
я понял, что
появилась мода вообще на нацизм.
Да, именно.
Что, абсолютно прав. Скинхеды порождены вот таким,
он абсолютно прав.
Таким, ну, в общем-то, позитивным образом тех немцев, тех офицеров, высших офицеров.
Александр очень прав. Тем более, что когда роли этих офицеров сыграли обаятельнейший Табаков, обаятельнейшийся Броневой. Понимаете, это Куравлев, которому тоже нельзя отказать в обаянии. Они все были сотрудниками гестапо, в данном случае, и спецслужб. И при этом еще, вот вы говорите, что черная форма, она, скажем так, как такая вот, там, ну, это ход художника, ход режиссера. А на самом деле форма-то ведь очень красивая, она как бы завораживающая. Это тоже сыграло свою роль. Сыграл свою роль вот этот антураж, и во многом, вот мне кажется, что Юлиан Семенов, создавая вот этот вот самый образ идеального тоталитарного государства, и причем более идеального, чем советское общество. Он создавал такой идеал. Идеал государства тоталитарного, а мы-то жили все-таки в тоталитарном государстве, и, соответственно, люди видели, что вот у нас-то бардак, а тут-то все, смотрите, все то же самое, но все то же самое, но построено, и форма красивая. И абсолютно правильно, и вот тут вот и родилась эта самая мода на гламурный фашизм, она родилась вот именно на бытовом уровне.
На бытовом уровне.
Естественно,
то есть получилось, может быть, немножко даже обратное замысло, некая героизация
нацистов. Но именно на бытовом уровне. А потом вот потихоньку это всплыло. Но вот я еще не думаю, что, правда, это играло огромную роль.
Да, и еще одно в продолжение того, что вы сказали, опять же, очень много сообщений на эту тему, но я зачитаю одно от Михаила из Москвы. Для Юлика, ну, имеется в виду Семенова, для друзей все его романы про СССР. Это был Эзопов язык.
Да, вот я абсолютно с ним согласен.
Вы согласны, что он писал, так сказать, что он, может быть, не ошибки делал, так сказать, исторические?
Нет, как
а
раз.
Писал именно про СССР.
Я как раз и не считаю, что он делал исторические ошибки. Я считаю, что он писал про СССР сознательно. И на самом деле, когда мы говорим о 17 мгновениях весны и о том, что не соответствует действительности, мы не критикуем фильм, а просто говорим о том, какой образ в этом фильме был создан.
Ну, вот здесь пишут, как бы вы ни критиковали фильм, замечательный.
Да, нет,
мы с вами согласны,
о чем говорить. Просто великий фильм, который по прошествии, ведь, смотрите, прошло ведь уже... Сколько? Пять?
Кстати, хороший вопрос. Я не знаю, в курсе вы или нет. Я тоже это слышал. И, по-моему, это правда. Опять же, тот же Илья из Тулы нам пишет. Форма действительно изящная. Это про форму СС. А правда, что дизайн эсэсовской формы был разработан компанией Хьюго Босс?
Это серый.
серой, новой формы.
Вот новой формы
серой. Это серый. Действительно Хьюго Босс.
Да, причем Хьюго Босс очень... болезненно реагирует на
воспоминания,
воспоминания об этом, это известно, и пытается всегда очень блокировать.
Константин, да. Я вам предлагаю надеть наушники, а давайте послушаем вопросы наших слушателей.
Давайте.
Так, мы сейчас спросим, мы какой телефон-то заводим? 363. И можно, да? А где он у нас? Нет, не здесь. Так, 363-36-59. Правильно я назвал телефон? Правильно я назвал телефон. И давайте мы вас послушаем. Может быть, у вас какие-то есть вопросы, которые мы сегодня не задали. Есть соединение? Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Алексей.
Так, откуда вы?
Я вот специально достал как раз после вашего рассказа, то, что вы сейчас женщине не служили, книгу Виктора Шумкова «Солдат разрушения». Может быть, у вас такая она... попадалось вам.
Попадалось.
Вот. И я открыл святую склейку, и тут стоит женщина, но правда написано «вспомогательный».
Правильно, правильно. Вы обратили правильно внимание на слово «вспомогательный». Это вспомогательная служба СС.
Вспомогательная служба СС. А эта женщина не могла быть вспомогательной службой СС?
Да, только тогда у нее форма очень некрасивая, серая мышка такая.
Понятно. Давай еще один сейчас мы звонок возьмем. Слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Меня Александр зовут.
Да, здравствуйте, Александр.
Я не сначала слушал передачу, не знаю, говорили ли вы, на мой взгляд, не об ошибке, а об умышленной фальсификации. Доктор Геббельс никогда не имел среднего образования, по-моему, два выше.
Да, спасибо, Александр. Знаете,
вот это
не говорили да, мы об этом.
И если можно, второй момент. Я слышал, что на самом деле, так сказать, Семенов отразил реальную ситуацию с тем, что Бурман был советским агентом, который во многом способствовал развалу вот этого плана союз с западными союзами. Так это или нет?
Спасибо.
Значит, ну, сразу скажу по Борману, к сожалению, никаких данных нет, только косвенные какие-то факты, на основе которых кто-то строит какие-то построения. Если, мое мнение, что он не был нашим агентом, и что он погиб в мае 45-го, покончил с собой.
Хотя говорили, что в Латинской Америке.
Да, что он покончил с собой в этом самом. А что касается того, что было сказано, что образование среднее у Геббельса, это, естественно, была чисто политическая вещь, когда упорно, очень упорно на протяжении всего фильма звучало Геббельс, значит, образование среднее, это при том, что он был доктор философии, значит, Борман, образование неоконченное среднее, хотя Борман, естественно, закончил полностью гимназию и потом еще получил диплом сельскохозяйственного инженера. То есть, ну, может быть, это не полное высшее, но хотя бы не законченное высшее точно. И так далее, и так далее. Потом там еще была фраза, что из всех руководителей Третьего Рейха только Шахт и Шпеер имели высшее образование, и поэтому как раз загнобили все остальные программу ядерную. А на самом деле уровень образования руководства, подчеркиваю, именно хотя бы только руководство Третьего Рейха был на порядок выше, чем, предположим, уровень образования руководства того же СССР в те же времена. Хотя, опять-таки, подчеркну, что образование или наличие степени еще не гарантирует, что человек там не преступник.
Ну, давайте еще один звонок послушаем. Слушаем вас.
Дозвонился. Добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Вадим из Санкт-Петербурга.
Да, Вадим.
Вот. Хотел узнать, шутка или не шутка, что в фильме Штирлиц по Берлину ездят на машине с номером ГРУ.
Спасибо,
Вадим. Это шутка, конечно. Но другое дело, что он там ездит на автомобиле, на котором, в общем-то, не положено было ездить. Там автомобилей было очень немного таких, которые были у Штирлица. Вот. Но тут на самом деле...
Я уже включил новый звонок. Да. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьте вас.
Эхо Москвы.
Вы представьтесь, мы-то Эхо Москвы.
А, извините, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
А вот Уильям Ширлер в мемуарах пишет о том, что Шелленберг – это гангстер с университетским образованием.
Ну, и что?
Ну, на экране это как-то не чувствуется. есть.
А, ну так нет. Это же, ну, это же художественный фильм, это создание образа. Образ, созданный Табаковым, он, скажем так, значительно более...
Мы об этом, собственно говоря, говорили, да, что да, очень такая гламуризация вот этих фашистов.
Я вам честно скажу, образ, созданный Табаковым, значительно более лучше, чем был Вальтер Шелленберг. То есть это и Броневой значительно более симпатичный человек, не Броневой, а Мюллер в исполнении Броневого значительно более симпатичный человек, чем Мюллер.
Но давайте еще один рискнем звонок. Успеем или нет? Слушаем вас.
Алло.
Да.
Вот я хотел, это Николай Васильевич из Москвы.
Да, Николай Васильевич, вопрос.
Я бы хотел вас обратить вот внимание, что все замеченные, так сказать, нельзя назвать недостатками в этом фильме, они не так заметны для нашего зрителя.
Ну, это понятно. Правильно,
конечно. А вот если вы смотрели «Солдаты Чонкина», там полная мешанина знаков различия.
Понятно, Николай Васильевич, спасибо.
На самом деле, современные фильмы еще больше грешат.
Более того, я могу сказать, что если уж так говорить, то если посмотреть там голливудские фильмы про Россию или про Советский Союз, там такая туфта.
Да. Я, главное, не могу понять, почему.
Кстати, вот хороший фильм, даже вот это «Доктор Живаго». Не наш, я имею в виду, а тот еще, так сказать, американский. Но там ничего общего, наверное, тоже не имеет. Увы, так делают фильмы.
Да, но, к сожалению, понимаете, вот, главное, не могу понять, почему. Проблема-то в чем? Возьмите консультанта, он все скажет.
Какую шапку
какую
надеть,
шапку
какие
надеть,
погоны.
Да, и все нормально, никаких проблем не будет.
Хорошо. Спасибо. Я благодарю Константина Залесского, по-моему, за очень интересную беседу. У нас здесь кто-то здесь нам написал, правда, что мы как бы опускаемся до попсы.
Да,
в нашей программе «Цена победы». На мой взгляд, это, по-моему, просто интересно. Это, по-моему, фильм-явление,
на котором мы
смотрим. Явление надо разбирать время от времени, ничего не говоря принципиально плохого, а только по деталям.
Конечно.
Так, напомню, что это была программа «Цена победы». В ней участвовал историк Константин Залесский, вел ее Виталий Дымарский. До встречи через неделю. Спасибо.
До свидания.
«Цена победы».